Назарбаев получил более 8% голосов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Можно ли считать теракт грозным ответом на заявление Ахмеда Закаева о прекращении силами сопротивления вооруженных акций на территории Чечни? Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл прибыл с визитом в Киев. Ольга Старовойтова обратилась к Дмитрию Медведеву с просьбой помочь в возобновлении расследования обстоятельств гибели ее сестры, депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. Эти и другие темы в первом информационном, простите, во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, в минувшее воскресенье в центре Грозного произошел теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 6 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Новый теракт в Грозном. Его последствия могли быть значительно более тяжелыми. Попади террорист-смертник в зрительный зал, где находилось более 800 человек. Наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов передает.
Следствие пока не продвинулось опознанием личности, взорвавшего себя накануне перед грозненским театрально-концертным залом смертника. Установлено, что террорист был одет в камуфляжную форму. Уточнено также и количество погибших в результате этого взрыва. Это 4 высокопоставленных сотрудников милиции и 2 строителей из Грузии и Турции. Еще 5 человек, 4 милиционера и 1 гражданин Грузии получили ранения различной степени тяжести. По приблизительным данным, мощность взрывчатки составила не менее 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. По версии правоохранительных органов Чечни, смертник попытался пройти в здание концертного зала, где шел спектакль «Город, построенный на льду». Однако этому воспрепятствовали сотрудники милиции, после чего он привел в действие самодельную взрывчатку в непосредственной близости от них. Чеченские правоохранительные структуры обещают раскрыть это преступление, установить и наказать заказчиков. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Президент Чечни Рамзан Кадыров охарактеризовал теракт как конвульсию боевиков. Политолог Руслан Мартагов размышляет.
Что касается заявления Кадырова, то он их уже, по-моему, всех боевиков 10 раз уже уничтожил, и теперь на 11-й круг заходит. Эти вещи будут продолжаться, к сожалению, потому что властью российской, я не говорю Кадыровым, властью российской, не сделано все, что они должны были сделать и что они были в состоянии сделать для того, чтобы угроза терроризма миновала.
А что все же конкретно власти должны сделать, чтобы этого не было?
Во-первых, власти должны были позволить провести в Чечне свободные выборы. В этом случае боевики, которые взрывались бы сами и подрывали бы других, они воевали бы с властью, избранной народом. Сегодня они воюют против ставленника Кремля. Ну, есть еще другие вещи, как безработица, социальные действия. Но самое главное, я считаю, вот этот вот момент. Власть радикализуется, радикализуется и сопротивление. И еще будет сильнее радикализоваться.
Что реально может сделать Кремль в нынешней ситуации и Кадыров?
В нынешней ситуации Кадыров уже ничего не сделает. В нынешней ситуации Кремль должен убрать Кадырова и должен позволить людям либо, теперь только 2 варианта, потому что условия изменились после 2000 года, либо провести свободные выборы, на что он никогда не пойдет, либо поставить туда абсолютно нейтральную фигуру, в том числе, и даже было бы это предпочтительнее, русского, потому что в кризисных ситуациях институт приглашения на гнижение со стороны был у всех народов. Он был у чеченцев, он был у русских, он был у всех народов.
Ваш совет Рамзану Кадырову?
Побыстрее оттуда уезжать и куда-нибудь в другие жаркие страны. Потому что ничего он не сделает. Он только для этого и поставлен, чтобы ситуация зашла в тупик.
Рассуждает Руслан Мартагов. Теракт в центре Грозного. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Итак, взрыв в Грозном прогремел практически в то самое время, когда стало известно о решении так называемого правительства независимой Ичкерии, возглавляемого Ахмедом Закаевым, прекратить вооруженное сопротивление режиму Рамзана Кадырова. Есть ли связь между взрывом и переговорами Закаева и председателя парламента Чечни Дукхвахи Абдурахманова? Этот вопрос я задал обозревателю Радио Свобода Андрею Бабицкому.
уже давно подполье чеченское выстраивает свою стратегию и тактику, не оглядываясь на своих бывших союзников, находится, ну, в состоянии, скажем так, длительной и непреодолимой ссоры. Поэтому это, в общем, теракт, который лежит в рамках той новой стратегии, о которой доку Умаров, Амир, значит, кавказских муджахедов, объявил еще в конце апреля. Есть видеообращение, выложенное на сайте Кавказ-центра. Он тогда рассказал о том, что будут возобновлены террористические атаки. Для этого восстанавливается бригада Риядус Салихин, возглавлявшаяся в свое время и созданная Шамилем Басаевым. Ну и, собственно говоря, этот подрыв, он, так сказать, лежит абсолютно вот в рамках этой стратегии. Кроме того, если мы вспомним, 16 июня был аналогичный подрыв у здания МВД Грозного, когда точно так же «Шахид» привел в действие взрывное устройство, погибли тогда 2 милиционера. Ну, сейчас погибших больше, но, в принципе, характер самой акции абсолютно тот же.
Ну, а как вы предполагаете, террорист пытался пробраться вот в этот театральный зал? То есть это все вписывается в ту стратегию, о которой говорил доку Умаров?
Вот здесь я не знаю, да, насколько соответствует действительности информация о том, что он собирался пройти в киноконцертный зал, потому что разные сообщения по этому поводу. Это вполне может быть и, как бы, информация, в общем, кадыровской стороны, которая хочет показать, насколько вот эти люди, так сказать, угрожают жизни мирных граждан. Но в общем и целом сам доку Умаров сказал, что гражданских лиц не существует, поскольку это те люди, которые своими налогами поддерживают, обеспечивают армию, обеспечивают карательный аппарат. И поэтому он чуть позже сказал, что он, конечно, постарается избегать жертв среди гражданского населения, но тем не менее не считает гражданское население сдерживающим фактором.
А что сейчас Рамзан Кадыров может противопоставить тактике доку Умарова?
Знаете, тактике вообще террористов противопоставить, в общем, что-то довольно сложно, потому что, ну, во-первых, это индивидуальная акция. Во-вторых, она стоит копейки, да, ровно столько, сколько, значит, стоит взрывное устройство, которое человек крепит к собственному телу. То есть, если шахидизм становится распространенным явлением, как показывает опыт, его очень сложно, так сказать, ну, там, путем каких-то кордонов, да, там, введения особого пропускного режима, наверное, можно, так сказать, отсеять энное количество потенциальных шахидов. Но, в общем, бороться с этим явлением крайне тяжело. Я думаю, что пока Рамзан Кадыров действует теми методами, которые для него привычны. В горно-лесистой местности сейчас находится огромное количество и сотрудников милиции, и российских военнослужащих. Они прочесывают леса, прочесывают горы, пытаются выбить оттуда вот эти вот группировки маджахедов, как-то их ликвидировать. Но, в общем, насколько такого рода мероприятия способны предотвратить разрастание шахидизма, сказать сложно. Думаю, что в какой-то степени способны, но едва ли это такой очень эффективный метод.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Московское время 17:15. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В подмосковном городе Химки правозащитник Альберт Пчелинцев, пострадавший в субботу в результате нападения, прооперирован и остается в больнице. Пчелинцев пока не может говорить. Глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев заявил в интервью газете «Коммерсант» о прекращении вооруженного сопротивления боевиков в Чечне с 1 августа. В Грозном в перестрелке убит боевик. Милиционеры пытались задержать его в одном из кафе города, но он оказал сопротивление. В Петербурге сестра и помощник Галины Старовойтовой, убитой 11 лет назад, направили открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву. Ольга Старовойтова и Руслан Леньков просят президента содействовать возобновлению следствия по делу об убийстве, приостановленного в прошлом году. Патриарх Московский всея Руси Кирилл начал 10-дневный визит на Украину. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире передача «Время политики», ее постоянный ведущий, политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. А сегодня в прямом эфире с первым заместителем председателя комитета по законодательству членом Генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Груздевым. Он будет обсуждать итоги думской деятельности фракции «Единая Россия» за прошедшее полугодие. Еще одна тема обсуждения – предстоящие выборы Московской городской думы. Итак, время политики на волнах Радио Свобода в 22 часа сразу после новостей. Ведущий обозреватель Михаил Соколов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня начался 10-дневный визит на Украину главы Русской Православной Церкви Кирилла. Московский патриархат настаивает на том, что главная цель поездки патриарха – пастырская миссия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
В ходе визита патриарх Кирилл проведет торжественное богослужение во всех лаврах Украины – Киево-Печерской, Святогорской и Почаевской. Посетит Крым и несколько других украинских регионов.
Первой мыслью, которая у меня возникла после избрания меня на патриарший престол, была мысль посетить святую Киевскую землю, поклониться князю Владимиру и помолиться ему о нашей церкви и о народе нашем.
Из Киевского аэропорта глава Русской Православной Церкви отправился на Владимирскую горку в центре украинской столицы, где провел молебен у памятника святому князю Владимиру, крестителю Руси. Здесь московского патриарха встречали не только более 1000 верующих, но и около 300 противников его визита под лозунгами «Украине поместную православную церковь, прочь московского попа-колонизатора». Сотрудникам милиции пришлось вмешаться, чтобы прекратить потасовку между представителями казачьих организаций и членами праворадикальной УНАОНСО. Около 70% всех приходов в стране принадлежит канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Кроме нее также действуют непризнанные УПЦ Киевского Патриархата и Украинская Автокефальная Православная Церковь. Говоря о противоречиях в украинском православии, накануне в интервью телеканалу «Интер» патриарх Кирилл отметил.
Духовные силы церкви идут на то, чтобы преодолеть этот раскол. Духовные силы церкви идут на борьбу. Потому что поскольку раскол-то по политическим линиям, значит и атака на церковь идет со стороны определенных политических сил. Единство православия на Украине тесно связано с единством самой Украины и с успешным развитием страны.
По мнению президента Украинской ассоциации религиозной свободы Виктора Еленского, визит предстоятеля РПЦ на Украину не может быть не политическим.
Патриарх Кирилл, возможно, прав в том, что это не конъюнктурный визит. Это как бы стратегический, давно лелеемый, потому что этот визит не может быть просто не политическим. Так же, как не был не политическим прошлогодний визит патриарха Варфоломея. Сам факт визита патриарха Русской Православной Церкви в Украину, его стремление укрепить российскую цивилизацию, в которой, как понятно, есть главные, а есть подчиненные, есть вассалы, есть сюзерены, естественно, такой визит не может не быть политическим. Хотя для многих его верных в Украине это визит первого иерарха, которого они радостно будут приветствовать.
Между тем, в рамках визита патриарха Кирилла впервые в Киево-Печерской лавре состоялся священный синод Русской Православной Церкви. Предстоятель РПЦ также встретился с президентом Виктором Ющенко и обсудил с ним в том числе проблемы единства украинского православия. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 17 часов 20 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В подмосковных Химках неизвестные напали на руководителя общественного фонда по борьбе с коррупцией Альберта Пчелинцева. Пчелинцев занимался расследованиями фактов коррупции среди чиновников химкинской администрации, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Как сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУВД по Московской области, покушение произошло 25 июля у подъезда дома, где проживает Пчелинцев. По данным оперативников, преступник из неустановленного оружия выстрелил Пчелинцеву в рот, после чего скрылся. По другим данным, покушение произошло на станции «Сходня». Сообщается, что милиция ведет розыск нападавшего. Коллега Пчелинцева, редактор газеты «Гражданское согласие» Анатолий Юров, в свое время переживший не менее страшное нападение, утверждает, что спустя сутки уголовное дело по факту нападения не было возбуждено. подтверждено.
Насколько мне известно, на вчерашний вечер преступление не было даже зарегистрировано. Его нету. На него никто не нападал.
Пчелинцеву была сделана операция по извлечению пули, но предстоит еще одна. Анатолий Юров говорит, что Пчелинцев готовил аналитическую записку для нового прокурора Химок, в которой прежде всего обращал внимание на то, что в Химках ведется массовое коммерческое строительство, а социальные очереди на жилье не движутся.
Прокурор, ну, слава богу, хоть этот заменил. Посмотрим, что этот будет делать. Ходят противоречивые слухи. Одни говорят, что у нас администрация будет требовать исполнения закона, а другие говорят, что вроде бы лег. Если он такой же, в принципе, у нас полковники одни во власти-то. Это люди, которые признают только силу, и в гробу они всех видели. Гражданское общество для них это так, абстракция.
Анатолий Юров обращает внимание на то, что нерасследованные преступления против журналистов и активистов общественных движений приводят к новым нападениям.
Я в газете писал, что вот эта безнаказанность приведет к тому, что начнут убивать. Ну, Бекетова вот убивали. Это уже новое. Раньше у нас не стреляли. Весь город знает, кто это сделал. Ну, а что толку-то?
Редактор считает, что обстановка в Химках становится все более неблагоприятной.
Да у нас в городе, город практически не под контролем Кремлю. Значит, у нас здесь своя власть, нахрен посылает. Вот как только я к министру МВД обращусь, так, значит, или сотрясение, или колотый резанный ран. Причем стопроцентная гарантия, что получишь. Я вот еще думаю им написать, значит, пристрелят. Я так думаю, это смертный приговор. Но все равно я напишу, пусть пристрелят.
В ноябре прошлого года в Химках был зверски избит другой критик химкинских властей, редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, ставший после нападения инвалидом. А в этом году при странных обстоятельствах умер верстальщик газеты «Гражданское согласие» Сергей Протазанов. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Центральная тема сегодня – изменения в отношении к новому президенту США Бараку Обаме со стороны населения Америки и американской прессы.
Прошлая неделя, открывшая второе полугодие президентства Барака Обамы, неожиданно преподнесла ему самые тяжелые испытания со времени прихода в Белый дом. Опросы общественного мнения зафиксировали резкое падение популярности президента. Конгрессмены продемонстрировали несвойственное неуважение к президенту и отложили на несколько месяцев работу над дорогой для него реформой системы медицинского страхования. Попытка обращения президента к американцам с призывом поддержать его в давлении на Конгресс обернулась конфузом. Внимание на этой пресс-конференции привлекли не реформаторы, новаторские идеи президента, а его политически некорректная реплика, связанная с расовыми проблемами. К тому же, готовность прислушаться к президенту проявила гораздо меньшее число американцев, чем прежде. «Магическая способность Барака Обамы находить контакт со страной начинает терять силу», — решили многие комментаторы. Слово Яну Рунову.
Пресс-конференцию президента, которую транслировали по телевидению на прошлой неделе, смотрели на 4 миллиона меньше зрителей, чем пресс-конференцию в апреле, и на 25 миллионов зрителей меньше, чем первую пресс-конференцию президента Обамы в феврале. По мнению некоторых политических обозревателей, тактика прямого общения начала давать сбои. Если раньше Обаму называли, как когда-то Рейгана, великим коммуникатором, то сейчас критики начали называть его популистом. Впрочем, у Чарли Джероу, главы исследовательской организации Quantum Communications, иное мнение. Он и коммуникатор, и популист. Он очень хочет быть популярным и любимым у наибольшего числа американцев. Он верит в свой ораторский талант. И действительно, он умеет говорить с людьми, умеет расположить к себе. Но, на мой взгляд, его проблема в том, что он верит, будто его личное обаяние и ораторский дар помогут ему выйти из любого кризиса, решить любую проблему. Практика показывает, что это не всегда так. Но, думаю, он и впредь будет часто прибегать к прямому общению с американским народом, поскольку это ему нравится, и он думает, что этот метод работает. Карлин Бауман из Института American Enterprise так объясняет причину некоторого охлаждения отношений президента Обамы и населения Америки. Американцы очень хотели, чтобы Обама добился успехов на посту президента, поэтому его и выбрали. Однако теперь появились сомнения в том, что ему удастся задуманное. Предложенные им реформы оказались непомерно дорогостоящими. Среди американцев растет разочарование, и популярность президента падает. Раньше его стратегия прямого обращения к народу была весьма эффективной. Он разъезжал по разным городам, устраивал встречи с людьми, отвечал на их вопросы. И этим, казалось, он добивался все более широкой народной поддержки своей реформы здравоохранения. Но чем чаще люди узнавали о стоимости реформы, тем ниже становилась популярность президента. Политологи считают, что в Америке происходит естественный процесс отрезвления. По мнению политолога Джо Триппи, появилась опасность девальвации образа президента из-за слишком частого появления его на телеэкране. За первые 6 месяцев правления Билл Клинтон дал 11 интервью, Буш – 18, а Обама – 43.
Этот процесс явно ощущается и в заметной смене тона освещения Белого дома прессой. Стойко либеральная «Нью-Йорк Таймс», говоря о пресс-конференции президента, в статье на первой полосе дала слово только критикам президента. Идей. Несколько дней средства информации не могли оторваться от соблазна обсуждения крайне неудачной фразы президента об идиотских, по его выражению, действиях полиции в Кембридже. Президенту пришлось почти извиняться за эту реплику. Комментирует этот резкий поворот в отношениях прессы и президента профессор Бостонского университета Роберт Зелник. У него взял интервью Алан Давыдов.
Профессор, как вы объясните, что на 7-й месяц президентства Барака Обамы очевидная приязнь американской прессы к президенту сменилась почти явным критическим отношением? Это обычное явление и для других президентов. Всегда приходит конец так называемому медовому месяцу, в ходе которого пресса восторженно освещает нового президента и его семью, но рано или поздно наступает такое событие или серия событий, в результате которых пресса поворачивает на 180 градусов и обрушивается на главу государства с немилосердной критикой. Затем в какой-то момент устанавливается состояние равновесия, в котором материалы в средствах информации в целом отличаются большей взвешенностью и более сдержанным отношением к президенту. Что можно сказать об эволюции отношений Обамы с прессой? Нынешний президент, еще будучи кандидатом, стал символом свежей волны в американской политической системе. Это не могло не привлечь восторженного внимания к нему и со стороны прессы. Но постепенно журналисты вернулись к пониманию того, что невозможно по мановению волшебной палочки добиться быстрого принятия радикальной программы экономических и социальных преобразований. Естественно, громче зазвучали и сомнения по поводу работоспособности его идей. Возьмем стратегическую установку Обамы на закачивание колоссальных бюджетных средств в программу стимулирования экономики и в реформу здравоохранения. В обоих случаях он ни разу не представил ясно свою версию плана, переложив основную задачу формулирования законопроектов на левое демократическое крыло законодателей, вместо того, чтобы сплотить Конгресс и попытаться дать установку на разработку сбалансированных предложений. После того, как бюджетное управление Конгресса, тщательно проанализировав законопроект о реформе здравоохранения, сделало вывод о том, что ее осуществление значительно углубит дефицит федерального бюджета, вопреки тому, что обещает президент, попутно приходит понимание того, что и внешнеполитическая стратегии Обамы не гарантирован успех. Пока не видно прогресса в деле об иранской ядерной программе. Дела с Россией идут с переменным успехом. Люди начинают пристальнее присматриваться к Обаме и судить о нем по обычным меркам. Меня не очень беспокоит то, что сейчас пресса пошла против президента. Наоборот, не исключено, что нынешний период серьезного осмысления и критики действий президента со стороны прессы будет способствовать корректировке его политики. Так, рост напряженности в отношениях президента Барака Обамы с прессой прокомментировал профессор журналистики Бостонского университета и сотрудник Гуверовского института Роберт Зелник.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по понедельникам это «Американский час» Александра Генниса. Еженедельный портрет американской культуры. Александр Геннис рассказывает об умных фильмах, популярных книгах, шумных выставках и дерзких премьерах. «Американский час» «Поверх барьеров» сегодня в 9 вечера. Сейчас в Москве 5:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Химки правозащитник Альберт Пчелинцев, пострадавший в субботу в результате нападения, прооперированный, остается в больнице. Пчелинцев пока не может говорить, сообщил его коллега Георгий Вартанов. Глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев заявил в интервью газете «Коммерсант» о прекращении вооруженного сопротивления боевиков в Чечне с 1 августа. В Грозном в перестрелке убит боевик. Как сообщили агентству «Итартас» в МВД Чечни, милиционеры пытались задержать его в одном из кафе города, но он оказал сопротивление. В Петербурге сестра и помощник Галины Старовойтовой, убитой 11 лет назад, направили открытое письмо Дмитрию Медведеву. Ольга Старовойтова и Руслан Линьков просят президента России содействовать возобновлению следствия по делу об убийстве, приостановленного в прошлом году. Патриарх Московский всея Руси Кирилл начал 10-дневный визит на Украину. В день приезда патриарха в Киеве прошли акции противников и сторонников создания на Украине единой православной поместной церкви. В Киргизии официально объявлено об избрании Курманбека Бакиева президентом на второй срок. Власти Афганистана заключили перемирие с талибами в северо-западной провинции Бадгис. Северная Корея заявила о готовности к диалогу по вопросу о своей ядерной программе, однако речь не идет о возвращении за стол прерванных ранее шестисторонних переговоров. Парламент Болгарии сегодня утвердил новое правительство во главе с Бойко Борисовым, лидером партии ГЕР, поддержавшей победу на недавних парламентских выборах. Специальный посланник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Джордж Митчелл проводит в Каире переговоры с президентом Египта Хосни Мубараком. В Мьянме вступил в завершающую стадию процесс по делу лидера оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. На севере Нигерии повстанцы-исламисты совершили несколько новых нападений на полицейские подразделения. Председатель КНР Ху Цзиньтао направил телеграмму президенту Тайваня Ма Индзю. Это первый контакт между лидерами Китая и Тайваня за 60 лет. Продолжаем программу «Время свободы». Как вы только что слышали в краткой сводке новостей, Ольга Старовойтова, сестра убитой в 1998 году Галины Старовойтовой, обратилась к президенту Дмитрию Медведеву с открытым письмом, в котором просит его инициировать возобновление следствия по делу об убийстве депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Ольга Старовойтова, сестра убитой в 1998 году Галины Старовойтовой и руководитель фонда ее имени, решила написать письмо президенту Дмитрию Медведеву, поскольку недавно в Петербурге был арестован бывший депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Глущенко. Его задержали по подозрению в организации убийства трех граждан России на Кипре в 2004 году. Бывшего депутата Госдумы Вячеслава Шевченко, директора компании «Норд» Юрия Зазорина и переводчицы Виктории Третьяковой. Но имя Глущенко фигурирует также и в деле об убийстве Галины Старовойтовой. Именно в офисе Михаила Глущенко хранились спецсредства для слежки за нею, говорит бывший помощник депутата Госдумы Галины Старовойтовой Руслан Леньков.
Оттуда они выезжали, устанавливали прослушивающие устройства. Этот персонаж неоднократно упоминался в суде по делу о террористическом акте в отношении Галины Старовойтовой. В отношении него давались показания. Говорилось о том, что в офисе депутата Государственной Думы от господина Глущенко существовал некий коллектив, который готовил и уже потом осуществил убийство депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. Именно там проводилась идеологическая накачка технических исполнителей убийства. Им рассказывали о том, что Старовойтова враг русского народа, и именно поэтому с ним нужно расправиться. Именно там хранилось незаконное оружие, из которого впоследствии была убита Галина Старовойтова.
Нам представляется необходимым проведение новых следственных действий с участием новых фигурантов дела. Но, к сожалению, до настоящего времени приостановленное расследование теракта, в результате которого погибла Галина Васильевна Старовойтова, не возобновлено. Мы обращаемся к вам с просьбой инициировать возобновление следствия по данному уголовному делу, говорится в открытом письме президенту Медведеву. Особой надежды на это письмо нет, но и сидеть сложа руки тоже невозможно, считает Ольга Старовойтова.
За эти годы, естественно, уровень моего цинизма сильно повысился. И скептицизма. Иллюзии уходят практически окончательно. Однако это другой вопрос, будет ли результат и делать ли что-нибудь. Очень часто у нас люди вообще ни во что не верят, ничего не ждут, а ничего не получится, ну и что? Так что, сложили ручки и сказали спасибо, мы согласны, но надо же как-то жить и быть человеком, и действовать. Я не могу не действовать.
Ольга Старовойтова и Руслан Леньков попросили Дмитрия Медведева взять расследование под свой контроль, с тем, чтобы была восстановлена следственная группа, расследовавшая дело, и чтобы этой группе было предоставлено оперативное сопровождение из числа сотрудников отдела управления по борьбе с терроризмом УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, занимавшихся розыском и задержанием соучастников теракта, а также соответствующие материально-технические средства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 17:35. В эфире программа «Время свободы». Болгарский парламент сегодня утвердил состав нового правоцентристского правительства во главе с Бойко Борисовым. Правительство было избрано правоцентристской партией ГЕР, двумя правыми фракциями, а также ультранационалистами из партии «Атака», передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ваксберг.
Бойко Борисову только что исполнилось 50 лет. Во времена Живкова он был полицейским, затем основал свою охранную фирму и отвечал за охрану как самого Тодора Живкова, так и царя Симеона. В политике активно участвует с 2001 года. Уже 4 года Борисов – мэр Софии. Теперь в качестве будущего премьер-министра он предложил правительство, состоящее почти целиком из узких в своей области экспертов. Перед ними стоит сложнейшая из задач – не просто вывести страну из финансового кризиса, но еще и восстановить ее репутацию в Европейском Союзе, где страна подвергается жесткой критике за отсутствие реформ в области правосудия и внутренних дел. Среди предложенных министров выделяются двое. В первую очередь это будущий министр финансов Симеон Дянков, известный экономист Всемирного банка, который с 1995 года отвечал за проведение реформ в государствах, находящихся в экономическом кризисе. Еще до голосования состава правительства Дянков объявил перед средствами массовой информации несколько конкретных мер, которые он намерен предпринять с тем, чтобы в первые 1,5-2 месяца остановить такие опасные процессы, как снижение темпов роста экономики и рост безработицы. Будущий министр финансов в том числе намерен аннулировать ряд необоснованных финансовых решений бывшего правительства и в итоге восстановить в государственном бюджете около 1 миллиард евро. Он также намерен ввести контроль над распределением средств из европейских фондов. Коррупцию можно победить, только победив бюрократию. Кроме этого, первый шаг в борьбе против коррупции – это установление строгого контроля над распределением финансовых средств в различных видах государственных конкурсах и программах. А до сих пор при предыдущем правительстве в этих процессах не наблюдалось именно контроля. Среди предложенных министров выделяется также министр юстиции Маргарита Попова, которая до сих пор возглавляла группу прокуроров, расследующих крупные хищения при распределении средств из европейских фондов. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 17:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В связи с сообщением об убийстве председателя Карельского регионального отделения общественной организации «Справедливость» Андрея Кулагина, председатель Европейского парламента Ежи Бузок призвал российские власти найти виновных в этом преступлении. В то же время карельские правозащитники заявляют, что раньше ничего не слышали о деятельности в Карелии правозащитной организации с названием «Справедливость», а многие юристы и правозащитники в Москве скептически относятся к деятельности этой организации и даже указывают на ее возможную причастность к рейдерским захватам, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В Следственном комитете при прокуратуре считают невозможным делать выводы о причинах смерти председателя Карельского регионального отделения общественной организации «Справедливость» Андрея Кулагина до завершения судмедэкспертизы. 14 мая стало известно о его исчезновении, и на прошлой неделе появились сообщения о том, что его тело найдено в одном из песчаных карьеров неподалеку от Петрозаводска. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Республике Карелия Александр Фукс.
10 июля в Петрозаводске на дне карьера недалеко от микрорайона Ключевая было найдено тело руководителя Карельского отделения межрегиональной общественной организации «Справедливость» Андрея Кулагина. В Карелии этого человека знали немногие, его имя не было известно ни представителям других правозащитных организаций, ни работникам СМИ. Следственное управление при прокуратуре республики сообщило, что в 2004 году Кулагин 4 месяца содержался под стражей за разборки с конкурентами. Дело тогда было прекращено. По словам председателя попечительского совета исправительных учреждений Александра Гизалова, лично знавшего Кулагина, его деятельность правозащитной можно было назвать с большой натяжкой. Как бывшего заключенного его не пускали ни в тюрьмы, ни в колонии, но, как говорит Гизалов, он действительно 2-3 раза помогал заключенным, передавая им на праздники чай и конфеты, а однажды спутниковую телевизионную тарелку. Руководитель Следственного управления прокуратуры Карелии Петр Клемешев в своем официальном комментарии счел необходимым сообщить, что среди знакомых Кулагина были лица из числа карельской организованной преступной группировки, которые сейчас обвиняются в совершении серии опасных преступлений, в том числе и заказных убийств. По результатам экспертизы видимых следов насильственной смерти на теле Кулагина обнаружено не было. Тем не менее, в Следственном управлении прокуратуры создана бригада, специализирующаяся на расследовании умышленных убийств, совершенных в условиях неочевидности. У Андрея Кулагина остались и жена, и дочь.
Сообщает корреспондент Радио Свобода в Республике Карелия Александр Фукс. Председатель правления организации «Справедливость» Андрей Столбунов не сомневается, Андрей Кулагин был убит. И убит именно в связи с правозащитной деятельностью.
Почему я делаю такой вывод, что он был убит? Взрослый человек его возраста, спортсмен, не употребляющий алкоголь и не занимающийся никаким криминалом, несмотря на то, что правоохранительные органы пишут, что он был осудим и так далее, пропадает в столице Карелии Петрозаводске, да, а не где-то в глухой тайге, и два месяца его найти не могут. Учитывая, что он занимался правозащитной деятельностью и особенный упор у него был на места содержания под стражей, колонии и так далее. И он занимался, так сказать, вскрытием там различных нарушений.
На следующий день после сообщения об убийстве Андрея Кулагина председатель Европарламента Ежи Бузок призвал Россию найти виновных в его гибели. «Я хотел бы настоять на том, чтобы российские власти провели беспристрастное и заслуживающее доверие расследование», говорится в заявлении Бузока. «Международное сообщество не может позволить, чтобы этот случай продолжил список нераскрытых убийств активистов-правозащитников в России». Впрочем, карельские правозащитники заявляют, что раньше ничего не слышали о правозащитной деятельности Кулагина и знают его скорее как предпринимателя, владельца парикмахерских салонов. Члены общественной организации «Справедливость» позиционируют себя как борцы с коррупционерами и рейдерами. Но в последние полгода-год многие российские средства массовой информации публиковали сообщения о том, что эта организация и сама участвует в переделе собственности. В чистоте намерений «Справедливости» сомневаются многие, среди них и заместитель председателя Думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Виктор Илюхин.
Она была образована на базе адвокатов, и я бы сказал, известных в стране адвокатов, которые занимаются больше всего хозяйственными спорами. В эту общественную организацию вошли и достаточно солидные экономисты, финансисты. Действительно, организация объявила себя правозащитной, но знаете, что меня смущает? Почему-то эта правозащитная организация всегда участвует там, где возникают конфликты в хозяйственных спорах. И почему-то всегда она выступает на той стороне, которая меньше имеет прав, по сути дела, на ту или иную собственность. У этой организации были уже конфликты. В эти конфликты вмешивалась и Генеральная прокуратура. Все это, конечно, навеивает определенные сомнения в искренности этой организации. Но вот сегодня предъявить какие-либо существенные претензии, что под оболочкой организации работают далеко не честные, я бы сказал, люди с сомнительной репутацией, таких оснований у нас нет.
Председатель правления организации «Справедливость» Андрей Столбунов все намеки на участие организации в рейдерских захватах отметает, указывая на то, что в распространении подобных слухов заинтересованы коррупционеры, с которыми и борется «Справедливость».
Естественно, мы перешли дорогу тут же нескольким коррупционерам, в том числе в Московской области, учитывая, что коррупция пронизана вообще все общество. Поэтому, занимаясь вот этой конкретикой, конкретными делами, мы не могли не вызвать на себя шквал нападок.
Вместе с тем известно, что в настоящее время деятельностью «Справедливости» заинтересовался Минюст. Депутат Государственной Думы Виктор Илюхин сообщил, что по его запросу Управление Министерства юстиции по Московской области начало проверку обоснованности регистрации межрегиональной общественной организации «Справедливость» и соответствия ее деятельности уставным требованиям. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве сейчас 17 часов и 45 минут. Время краткой сводки последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковном городе Химки правозащитник Альберт Пчелинцев, пострадавший в субботу в результате нападения, прооперирован и остается в больнице. Пчелинцев пока не может говорить, сообщил его коллега Георгий Вартанов. Глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев заявил в интервью газете «Коммерсант» о прекращении вооруженного сопротивления боевиков в Чечне с 1 августа. В Грозном в перестрелке убит боевик. Как сообщили агентству «Итартас» в МВД Чечни, милиционеры попытались задержать его в одном из кафе города, но он оказал сопротивление. В Петербурге сестра и помощник Галины Старовойтовой, убитой 11 лет назад, направили открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву. Ольга Старовойтова и Руслан Леньков просят президента содействовать возобновлению следствие по делу об убийстве. Следствие было приостановлено в прошлом году. Патриарх Московский всея Руси Кирилл начал 10-дневный визит на Украину. В день приезда патриарха в Киеве прошли акции противников и сторонников создания на Украине единой православной поместной церкви. В Киргизии официально объявлено об избрании Курманбека Бакиева президентом на второй срок. Власти Афганистана объявили, что заключили перемирие с талибами в северо-западной провинции Бадгис. Северная Корея заявила о готовности к диалогу по вопросу о своей ядерной программе, однако речь не идет о возвращении за стол прерванных ранее шестисторонних переговоров по этой проблеме. Парламент Болгарии утвердил новое правительство во главе с Бойко Борисовым, лидером партии ГЕРБ, одержавшей победу на недавних парламентских выборах. Специальный посланник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Джордж Митчелл проводит в Каире переговоры с президентом Египта Хосни Мубараком. В Мьянме вступил в завершающую стадию процесс по делу лидера оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. На севере Нигерии повстанцы-исламисты совершили несколько новых нападений на полицейские подразделения. Председатель КНР Ху Цзиньтао направил телеграмму президенту Тайваня Ма Индзю. Это первый контакт между лидерами Китая и Тайваня за 60 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и следующие несколько минут программы мы посвятим научным новостям. Впрочем, новости, о которой пойдет речь, есть и очень важный социальный аспект. После того, как в Юго-Восточной Азии палеонтологи нашли останки вымершего обезьяноподобного животного, Рунет, облетела весть о том, что родиной первых представителей хомо, человека, становится теперь Азия. Но так ли это на самом деле? У микрофона научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Вот уже более полутора веков, начиная с Дарвина, биологи-эволюционисты, палеоантропологи, палеозоологи ищут ответ на вопрос о происхождении человека. И каждая находка, которая хоть немного уточняет картину, привлекает внимание как ученых, так и широкой публики. А уж если появляются намеки на изменения в общей композиции, тогда интерес особенно силен. Так и случилось в этот раз, когда группа ученых из Франции, Таиланда и Мьянмы во главе с палеонтологами из Музея естественной истории Карнеги опубликовали работу, посвященную находкам, сделанным на раскопках возле небольшой деревни Ганли в центральной Мьянме. Впервые окаменелости там были обнаружены в декабре 2005 года. И с тех пор исследователи вели тщательный анализ найденных останков. Их возраст был определен в 38 миллионов лет. Вскоре ученые пришли к выводу, что останки принадлежат неизвестному виду, который был назван Ганлия мегаконина и причислен к вымершему семейству азиатских антропоидов Амфитисидая. Об итогах исследования ученые сообщили в июльском номере журнала «Труды Британского королевского общества». После этой публикации в российских средствах массовой информации стали появляться сообщения о том, что общий предок человекообразных обезьян и людей жил не в Африке, а в Азии. Это утверждение в корне меняло принятую на сегодняшний день в эволюционной биологии концепцию, согласно которой первые архантропы начали расселение именно из Африки. Что же на самом деле нашли в Мьянме? говорит доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков.
Эта форма, которая была найдена в Мьянме, фактически близка к общему предку всех обезьян, но уже относится к этой группе. Ну, то есть она уже относится к обезьянам. Время, когда жила эта обезьяна, это как раз примерно то самое время, ну, там плюс-минус несколько миллионов лет, когда, предположительно, разошлись линии обезьян Старого и Нового Света, или узконосых и широконосых обезьян, вот около 40 миллионов лет назад.
Действительно, следы на клыках найденного животного позволили ученым предположить, что обитавшие на деревьях обезьяноподобные существа с длинными хвостами использовали свои зубы для вскрытия твердых оболочек тропических фруктов. Точно так же сегодня действует современная обезьяна Саки, обитающая в Новом Свете в бассейне Амазонки. И это показывает связь древнего животного, обитавшего в Азии, с современными американскими обезьянами. Но какое же отношение найденные в Мьянме останки имеют к нашим предкам?
До людей еще там было очень далеко. Это речь идет о происхождении первых обезьян, первых настоящих обезьян, в противоположность лемурам, долгопятам и другим вымершим низшим приматам, которые еще не считаются настоящими обезьянами. Это речь идет о происхождении обезьян. И похоже на то, что действительно, поскольку это не единственная находка эоценовых обезьян из этого района, и действительно есть вероятность, что, может быть, центр происхождения обезьян или антропоидов, как их называют по официальной современной номенклатуре, что он находился где-то там, в Юго-Восточной Азии. Но это речь идет именно о происхождении обезьян, а до происхождения человека еще оставалось там, больше 30 миллионов лет. Это совсем другая история. То есть речь идет об уточнении ранней эволюции приматов.
Тогда в чем же истинное значение найденного в Мьянме вида Ганглия мегаконина?
Ну вот для специалистов по такому узкому научному вопросу, как эволюция оценовых приматов, это очень важная находка. Но наши журналисты, видимо, по ошибке перевели термин антропоиды как человекообразные обезьяны. На самом деле антропоиды – это вообще все обезьяны. А человекообразные обезьяны, если уж на то пошло, они будут гоминоиды. Действительно, очень легко перепутать эти два термина, и многие журналисты российские перепутали. И подумали, что речь идет о каком-то новом открытии в происхождении человека. Ничего подобного.
Это был материал, который для программы «Время свободы» подготовила и представила научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. В Москве 17 часов и 53 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. А центральная тема здесь – опасения в Соединенных Штатах по поводу возможности пандемии свиного гриппа.
40% населения Соединенных Штатов могут в течение ближайших двух лет заразиться свиным гриппом. Сотни тысяч из них могут погибнуть, если не будет проведена эффективная кампания вакцинации и осуществлены другие профилактические меры. Таков прогноз Федерального управления по контролю за заболеваниями, обнародованный в пятницу. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что грипп может поразить за те же два года треть населения Земли. Британские медики раздумывают, как говорят, над тем, стоит ли им порекомендовать британкам активнее использовать противозачаточные средства, поскольку беременные женщины среди категорий зараженных с наиболее высокой вероятностью фатального исхода заболевания. В течение 4 месяцев, прошедших с момента, когда человечество услышало о вирусе свиного гриппа, сюжет этот развивался по канонам идеального триллера. Каждую неделю появляется новый крайне тревожный факт или предсказание. Насколько такой поворот сюжета оправдан достоверными данными? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев. Профессор, из чего исходят эксперты, предсказывая планетарные масштабы заражение свиным гриппом?
Все предсказания сегодня основаны на интенсивности распространения этого возбудителя. Возникнув, ну, так мы полагаем, в апреле в Мексике, он распространяется по миру с весьма значительной интенсивностью. Неделю тому назад он регистрировался в 102 странах, сегодня он регистрируется в 160 странах. И вот, исходя из этой интенсивности распространения и новой антигенной структуры по отношению ко всем циркулировавшим до этого вирусам, делаются такие грозные прогнозы.
Вы сами верите в такие предсказания? Не напоминают ли они все-таки гадания на кофейной гуще?
Я верю в то, что этот вирус распространяется сохраняется с такой интенсивностью. А вот в количество смертей и общую пораженность в мире, конечно, я бы сказал не то, что я не верю, верить не очень надо, потому что, как совершенно справедливо было заявлено в первые самые дни его возникновения от имени Всемирной организации здравоохранения, прогнозировать при гриппе и изменчивость его свойств, и особенно вирулентность, степень его патогенности, убойной силы, если так можно выразиться, никто не может. Степень тревоги подогревается тенью испанки, как образец того самого страшного, что может дать гриппозная пандемия. В 2018 году возник вирус гриппа, который явно сродни нынешнему, это H1, так называемый антигенный вариант, и который унес жизни больше, чем вся Первая мировая война.
Но тогда, насколько я понимаю, человечество было, по сути, беззащитным. А сейчас у нас есть и лекарства, и вскоре, надо думать, появится вакцина.
Вот это самое главное, что, с моей точки зрения, нужно иметь в виду. И более того, я считаю, что когда эта вакцина будет создана, а нас отделяет от этого несколько месяцев, надеюсь, в октябре, Америка уже надеется иметь, ну, по меньшей мере, 160 миллионов доз этой вакцины. И вот я считаю, что эта вакцина будет высокоэффективна. Более того, она будет эффективнее, чем какая-либо противогриппозная вакцина за всю историю вакцинопрофилактики гриппа. Эта вакцина будет представлена таким антигенным вариантом вируса гриппа в качестве иммуногена, который соответствует полностью циркулирующему в это время возбудителю. Степень защищенности вакцинируемых будет очень высокой. Ну, что я имею в виду? 70%. 80%, а 100% говорить не приходится.
Можно представить, что когда вакцина появится, она тут же станет дефицитом. Что делать тем, кому она не достанется?
В этой ситуации стремиться получить вакцину для своего населения должно правительство и соответствующие медицинские организации, которые это делают. Такое стремление есть. Что касается индивидуального человека, то он должен на сегодня иметь в кармане, образно говоря, Тамифлу, как препарат, который эффективен в первые 48 часов после инфицирования, и должен иметь маску, которую должен надеть на себя и на ребенка в любой ситуации, где появятся люди в масках. Это могут быть вокзалы, это могут быть зрелищные мероприятия. И эти два акта нужно иметь в виду каждому человеку.
С профессором Даниилом Голубевым мы обсуждали очередные тревожные прогнозы относительно распространения эпидемии свиного гриппа. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигал. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – очередное нападение на активиста общественной организации в городе Химки в Подмосковье. Это уже седьмое серьезное нападение от такого рода. Напомню, что самым нашумевшим было покушение на убийство редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Подробный рассказ о ситуации в Химках сейчас в нашей программе после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Взрыв в Грозном. Агония боевиков или ответ Закаеву.
Комментарии экспертов.
Фактор Пукача. Убийство Георгия Гангадзе повлияет на исход украинских выборов.
Право автора.
Журналист Виталий Портников. О результатах миссии Джо Байдена.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит